эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Министерство юстиции Беларуси отмовило в регистрации «Молодому фронту». У Менской сядзібе ТБМ отбылась литературная вечерина «Память Ларисы Генюш». Корпорация «Форд» готовая разглядать пропановы белорусского ураду на конт организации сборочной вытворчести автомобилей этой марки у Беларуси. Гэты и іншыя падзеі у нашай праграме далей, а пачынаем мы з народных хваляванняў у Кыргызстане, якія пачаліся учора ў горадзе Талас, а сёння ахапілі ўсю краіну. У двух раёнах Таласкім і Нарынскім улада перайшла да паўстанцаў. У сталіцы краіны Бішкеку сёння шматтысячны натоўп захапіў дзяржаўнае тэлебачанне і будынак генеральнай пракуратуры. Паведамляецца пра десятки забитых и сотни пораненных. Вось фрагмент аудиозапису с места подзеяў. Про ситуацию у Кыргызстане мы говорим с супрацовницей Кыргызской службы Радио Свобода Венерой Джуматоевой. Венера, какая ситуация вот на теперь и что по сообщениям ваших корреспондентов происходит сейчас?
Ситуация в Кыргызстане меняется каждую минуту. Вот сейчас, буквально несколько минут назад, по национальному телевидению выступил лидер объединенной оппозиции Кыргызстана Омурбек Текебаев, который был арестован вчера киргизскими властями вместе с другими лидерами оппозиции. Все они сегодня были освобождены. И Омурбек Текебаев объявил только что по национальному телевидению, что в Кыргызстане установлена народная власть. Он даже объявил, кто будет министром, исполняющим обязанности министра внутренних дел страны, кто будет исполняющим министра обороны. И именно вот в эти минуты, когда мы с вами разговариваем в студии, лидеры кыргызской оппозиции поехали в колонию недалеко от Бишкека, где уже несколько месяцев в тюрьме сидит бывший министр обороны Исмаил Исаков. Они собираются, и уже, может быть, в эти минуты освободили бывшего министра обороны и назначить его исполняющим обязанности министра обороны Кыргызстана.
Нагадаю, что со мной у студии супрацовница киргизской службы Радио Свобода Венера Джаматаева. Венера, вот утром была такая ситуация, что милиция, спецназ применяли силу, водометы против манифестантов. Мы уже имеем сообщение о убитых и раненых. Теперь как-нибудь изменилась позиция силовых структур?
К сожалению, вот со вчерашнего дня, когда министр внутренних дел Кыргызстана был схвачен в центре региона, в Таласе, протестующими, они его схватили также начальника управления внутренних дел области и первого вице-премьер-министра. Все они трое были избиты. Министр внутренних дел сейчас находится в тяжелом состоянии, он еще пока жив. Некоторые информагентства сообщили, что он был убит, но, к счастью, он жив, но ранен очень сильно. К сожалению, власть в Кыргызстане оказалась в вакууме в каком-то. Власти не контролировали ситуацию из-за того, что большинство милиционеров, всех представителей специальных войск, они как-то быстро сдались и перешли в сторону протестующих. Они объявили, что они с народом и не оказывали сопротивления. Сопротивление оказывают до сих пор, до нынешнего момента, снайперы, которые стоят на крыше Белого дома и стреляют по приближающимся людям. Но именно в этот момент сейчас лидеры оппозиции ведут переговоры с премьер-министром Кыргызстана, который сидит в Белом доме и пытается спасти людей, которые там остались. Но где находится президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, абсолютно неизвестно. И мы не знаем, кто будет сейчас исполняющим обязанности Кыргызстана.
Спасибо, Венера. Нагадаю, что со мной у студии была супрацовница киргизской службы Радио Свобода Венера Джаматаева. Отсочивайте подзеі у Кыргызстане паводле наших корреспондентов. Навіны гучаць у нашым эфіры кожную гадзіну. А таксама з апошнімі падзеямі ў Кыргызстане вы можете пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода і працягваємо програму. Сьогодні меморіальний комплекс Катинь за 15 кілометрів від Смоленську і за 7 кілометрів від містечка Катинь по Віцебській шаші навідали прем'єр-міністри Росії і Польщі Владимир Путін і Дональд Туск. Тут поховано каля 4 тисяч офіцерів війська польського, 70 років тому розстріляних НКВД. Усього катинська справа налічує каля 22 тисяч ахвяров. Чекалося, що під час зустрічі Владимир Путін передасть польському боку так званий білоруський спіс розстріляних. З подробязностями Олесь Дашинський.
У Катинском лесе были расстреляны польские военнополонные одного из трех лагеров. Опроч того, згодно с постановой ЦК ВКПБ от 5 соковика 1940 года, НКВД расстреляла арештованных громадянов, которые отримливались у турмах Заходней Украины и Заходней Беларуси. По воле керовника польской программы российского историко-осветницкого товариства «Мемориал» Александра Гурьянова, имены вязняв с турмов Заходней Беларуси дагэтуль невядомые.
В начале 94-го в Киеве обнаружили...
На початку 94-го года у Киеве знайшли спіс расстрелянных людей, які отримлівалися у турмах Заходней Украины, и его тут же назвали украинским списом. И он был одразу опубликованы. И тут же возникло питання, а где белорусский? Его дагэтуль нема. Магчыма, его нарэшце знайшли у Москве, и, може, сёння обвестять про его знаходку и передадуть его копию премьеру Туску. У минулые годы нам отказывали, что были зроблены пошуки у Беларуси, и они не привели до знаходки. Але при гэтым ёсць даволі важкія подставы лічыць, что, магчыма, гэты беларускі спіс насамрэч знаходзіўся у архівах НКВД у Беларусі, и что апроч экземпляра у Беларусі павінен быў існаваць экземпляр у Москве.
Обязательно должен был существовать и экземпляр здесь, в Москве.
Паводле спадара Гур'янова, напередадні сустрэчы Путіна с Туском былі зробленыя новыя пошукі, и, магчыма, сярод новых документаў ёсць беларускі спіс. Ён налічвае каля 4000 расстраляных.
Места захоронения окончательно и достоверно не установлены. Считается вероятная версия, что именно вот эти 3870 человек из белорусского списка расстреляны в Минске и захоронены в Куропатах. Такое предположение сейчас есть.
Поводле историка Игоря Кузнецова, после войсковцев по польской справе знищали цивильных, это была другая хваля. И он отзначил, что Россия и Украина давно передали польскому боку списы расстрелянных на своих территориях. Застался белорусский спис.
Это было советское государство, в котором все делалось централизованно, поэтому все рассказы о том, что в Беларуси списка нет, ФСБ нет, это надо признать, что список уничтожен. Признайте, что ФСБ уничтожило или белорусское КГБ уничтожило. Но они же не отвечают на этот вопрос, так ищут. Что значит ищут? То есть это все чисто политическое, не более того. Поэтому если опять заявят в очередной раз, что списка нет, значит они должны сказать, в каком году он был уничтожен.
Накольки доступны белорусские архивы по этой справе для доследчиков, господар Кузнецов сказал.
Вся эта информация абсолютно закрытая. Даже в архив КГБ не имеют доступ все сотрудники КГБ. И поэтому даже если этот список лежит, то это будет только санкция первого лица государства. Даже председатель КГБ не возьмет на себя ответственность объявить там белорусский список. И поэтому, если сегодня Путин передаст, то это, извините, оплевуха опять руководству Беларуси о том, что оно не проявило инициативу.
Кандидат гістарычных навук археолог Мікола Крывальцевіч означае, што Курапаты нават пасля нядаўняй публікацыі ў савецкай Беларусі дагэтуль застаюцца клопатам толькі грамадскіх арганізацый і прыватных асобаў. Паводле спадара Крывальцевіча, вынікі эксгумацыі не даюць слядоў прысутнасці ў курапацкім лесе польскіх вайскоўцаў, хаця знойдзеныя парэшткі цывільных асобаў з Заходняй Беларусі.
Все даследаванні ўжо давно праведзены, якія можна было зрабіць, звязаныя з эксгумацыяй и интерпретация материалов эксгумации. Наследование, связанное с пошуками сведков и так далее, мы собраны и опубликованы. Остается только найти архивные материалы, связать их с тем, что было разроблено, с материалами эксгумации и инших доследований. А архивные материалы закрыты, и кивогле тема репрессий в Беларуси остается закрытой, не обмерковывается. Только в узком науковом коле это обмерковывается.
Сказал в интервью «Свободе» археолог Микола Крывальцевич. Мы протягнем после обвестки.
Сёння на Белсаце, а 21:25 тэлечасопіс «Рэпартэр» і замалёўкі з жыцця грамадства, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 21:50 мастацкі фільм «Паніка». Батька змушає свого сина з маленства до гвалту. Глядіть нас на спадорожниках Sirius і Astra. Більше інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
Ви на хвилях Радіо Свободи, і зараз до судового процесу над Миколаєм Автуховичем і іншими обвинуваченими у тероризмі. Удельнику процесу сьогодні потратили шмат часу на вивчення документів відносно зброї, яка нібито належала Миколаю Автуховичу. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Покуль вивчають матеріали на пропанову прокурора Ельдара Сафарова, а вже потім прийде черга і адвокатам пропанова для вивчення певні документи. Сьогодні прокурор засяродив увагу на зброї, яка, поводле слідства, була потрібна для замаху на високопоставлених чиновників, а так само на некоторих документах, які нібито свідчать про мотиви терористів з Ваковиску. У приватності був оголошений протокол, поводле якого у комп'ютері Автуховича знайшли спіс людей, дотичних до переслідування Автуховича і фірми Нікотранс. У списі було некілька категорій особ: високопоставлені чиновники, інспектори податкової служби, слідчі, судді господарчих судов. Нагадаю, Миколай Автухович не відмовляє, що вів у лік людей, яких він лічив винуватими у незаконному розбуренні ягодного бізнесу, поскільки розлічував, що їх притягнуть до відповідальності. Так само був оголошений відкритий ліст Автуховича до старшини Градянського облвиконкому Савченки і старшини Ваковиського райвиконкому Савєлєва напередодні його першої голодовки. Ось які слова з цього листа довелося почути судді Олексію Тютюхину, який веде процес.
Удалившись в случайную комнату, не спать, на телефон, за советом вышить или не достанет уже согласованное решение.
Гэтак писал Миколай Автухович у сакавіку 2005 году, калі яшчэ спадзяваўся на справядлівы суд ды сумленных чыноўнікаў. Шмат часу пайшло таксама на вывучэнне дакументаў, звязаных са зброяй, толавай шашкай і абрэзам вінтоўкі ТОС-16, якія паводле следства схаваў у рацэ пад Вакавыскам падначаленай Автуховіча Маркуць. Між тым, нагадаю, 2 красавіка сведка Анжэла Гаўдзюль сказала, што шырыня ракі ў месцы, дзе знайшлі зброю, меней за метр. Ды гэта рэчка шырынёй з тумбачку, там зусім не глыбока, дно добра бачна, ведомила Светка. Гэтыя показанні супярэчылі показанням Маркуця, які нібыта утапіў пакунак са зброяй, закінуўшы яго на сярэдзіну ракі. Миколай Автухович патлумачыў суду, чаму трымаў кайданкі, якія ў яго канфіскавалі падчас ператрусу. Нібыта кайданкамі ў пакоі вартаўніка прычэплівалі да батарэі нецвярозых кіроўцаў, каб тыя да вечара не пачалі зноў піць.
Да вечара яго держалі, щоб он нікуды не ішоў выпіць, а на утро ўжо там з помощью жены везлі Гродна. 6 случаев такие были, когда водители соглашались на такое. Есть человек в Гродно, которому постоянно возили, чтобы они сорвались, вот как вот сторож начал присматривать, чтобы он никуда не сбежал. Человек с языком. Всего согласен. Можете судить меня за это. Но вы много человек просто отбить.
Поводу адвоката Павла Сапелки, коли дойдет черга адвокатом оголошивать материалы справы, шмат спрэчных пытанняў будуць канчаткова знятыя.
Документы, проливающие свет, вот в частности, на этот знаменитый список лиц, виновных в незаконном привлечении к ответственности. Будет оглашен документ, который устанавливает дату создания этого списка и причину создания этого списка. Когда это услышится, в общем-то, поймете, что прокурор, задавая каждый раз вопросы по поводу этого списка, просто тратил время суда.
Прокурор Эльдар Сафаров от комментариев для журналистов покуль отмовляется.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Народне хвилювання у Киргизстані, яке почалися вчора в місті Талас, сьогодні охопили всю країну. Міністерство юстиції Білорусі відмовило у реєстрації Молодому фронту. Білоруський уряд подав Раду прав чоловіка ООН національну справоздачу про ситуацію з виконанням основних правів і свобод громадян. Незалежні правооборонці лічать документ фальсифікації справжнього стану речей. У Менской садибе товариста белорусской мовы отбылась литературная вечерина памяти Ларисы Гениюш. Поводле опошних звесток Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований, больше 76% белорусов ничего не ведают про кандидата у депутаты мясцовых советов. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Сьогодні у Менской сядзібе товариста белорусской мовы имя Францішка Скарыны громадской столицы зладзіла літаратурную вечарыну памяти Ларисы Гениюш. Менавіта ў гэты дзень у 1983 годзе стала легендарнай паэткі, якая за сваю любоў да Беларусі была асуджана на 25 гадоў сталінскага гулагу, але не скарылася савецкай уладзе і да канца дзён заставалася грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. На вечарыне была наш корэспандэнт Валянціна Ксак, і зараз яна з намі на простовай тэлефоннай сувязі. Валянціна, добры вечар. Як прайшла вечарына?
Вечарына яшчэ працягваецца, Сергей, і выступоўцы сёння арганізаваныя вельмі незвычайным чынам на ёй. Справа ў тым, што даследчык творчасці Ларысы Геніуш Міхась Скобла знайшоў у яе архіве, які рупнасцю вядомага нашага даследчыка Адама Мальдзіса ўсё-такі патрапіў з Эльвы ў бібліятэку Нацыянальнай акадэміі навук, дык вось у гэтым архіве ён знайшоў вельмі шмат невядомых вершаў Ларысы Геніуш, адабраў для гэтай вечарыны 12, ну, лічба не выпадковая, і вядомыя дзеячы нашай культуры гэтыя вершы чытаюць, яны гучаць упершыню. А таксама расказваюць пра тое, што для іх азначала паэтка, што ў іхнім жыцці значыла яна як асоба і што значыла яна як творца. Незвычайнасць вечарыны яшчэ і ў тым, што на ёй прагучалі песні на словы Ларысы Геніуш у выкананні маладой таленавітай салісткі Белдзяржфілармоніі Тацяны Гриневіч. Незвычайнасць вечарыны яшчэ і ў тым, што праз манітор ноутбука паказваліся невядомыя фота паэткі, а таксама мясціна, дзе яна была ў ГУЛАГу. Гэта, можа быць, упершыню шырокая публіка пабачыла той лес у блізу лагеру Абіс, дзе Ларыса Геніуш адбывала пакаранне. А таксама мясціна ў Чэхіі, у прыватнасці месца, дзе яна сядзела, арыштаваная чэшскімі ўладамі на загад савецкай улады ў Вімперку. І зараз я папрашу Міхася Скоблу, старшыню аргкамітэта па святкаванні стагоддзя Ларысы Геніуш, яна ж сёлета мая мела б 100 гадоў, дык вось я папрашу старшыню аргкамітэта па святкаванні стагоддзя Міхася Скоблу сказаць, як усё-такі далей будзе святкавацца, што яшчэ можа быць зробленае у гэты год. Як вядома, гэтая імпрэза толькі адна з першых у чарадзе шматлікіх. Калі ласка, спадар Міхась.
Добрый вечер, шановным слухачам. Зараз якраз працягваецца гэтая вечарына, працягваецца прэм'ера 12 яе невядомых вершаў, чытаюць вядомыя людзі. Як бы і задумано ўсё было так, каб невядомыя вершы Ларысы Геніуш чыталі вядомыя людзі, хто ў свой час сустракаўся з ёю, хто нясе ў сваёй душы агмень ейнай душы. А што яшчэ плануецца ў бліжэйшы час зрабіць па ўшанаванні памяці Ларысы Геніуш? Вось літаральна праз тры дні заканчваецца мастацкі конкурс на шыльду, якую мяркуецца ўсталяваць у Празе на доме Ларысы Геніуш па адрасе Гежманова 7, дзе яна жыла з 43 па 48 год. І вось якраз на гэтую сённяшнюю сустрэчу вядомы наш скульптар Гені Клойка прынёс свой праект. Шкада, што мы яго не можам пабачыць, але тут Ларыса Геніуш вельмі прыгожая, якою яна была ў Празе, ў прыгожым такім уборы. І надпіс на дошцы таксама невыпадковы, у поўную сілу беларускай, роўнай усім і няўніжанай я была толькі ў чэхах. Ларыса Геніуш.
Дзякуй. Гэта быў Міхась Скобла, адзін з удзельнікаў вечарыны, якая цяпер яшчэ адбываецца на сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына ў Мінску і прысвечана на памяці Ларысы Геніуш. Я таксама нагадаю, што пазней на нашым сайце вы зможаце прачытаць і паглядзець фотарэпартаж з гэтага мерапрыемства. Адрас нашага сайту свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ніна Ківічун з Берасця. Хацела трапіць на прыём да прэзідэнта, каб сказаць, што ў захапленні ад ягонай палітыкі. А яны выклікалі ОМОН, а потым завезлі ў псіхушку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Карпарацыя «Форд» гатовая разглядаць прапановы беларускага ўраду наконт арганізацыі зборачнай вытворчасці аўтамабіляў гэтай маркі ў Беларусі. Так заявіў рэгіянальны менеджер кампаніі па ўсходняй Еўропе. Нагадаем, што 10 гадоў таму з-за нерэнтабельнасці вытворчасці завод для зборкі мікрааўтобусаў «Форд Транзіт» і легкавікоў «Форд Экскорт» у Абчаку пад Менскам быў зачынены. Тэму прыцягвае Ігар Карней.
Паводле прадстаўніка кампаніі «Форд» Золтана Папа, які гэтымі днямі знаходзіцца ў Менску, калі з'явіцца прапанова, выгадная як Беларусі, так і аўтавытворцу, то яна будзе разглядацца самым сур'ёзным чынам.
Вы знаеце, што ў «Форда» імелся завод, дзе мы раніше сабралі грузапасажырскую тэхніку. Із-за крызіса у нас імеюцца свабодныя производственныя мощнасці. І первая задача, чтобы мы маглі это полностью занимать, чтобы не пришлось или закрываць заводы, или структуризировать производственные мощности. Если мы придем к общему мнению с местными органами, что есть интерес в этом, готовы будем рассматривать такой проект.
Варто нагадать, что в 1997 году было утворено совместное предприемство «Форд Юнион», якое на заводе у Абчаку запустило линию по сборке микроавтобусов и легковиков «Форд». Ад пачатку планавалася выпускаць да 10 тысяч аўто штогод, аднак у 2000 годзе «Форд» падлічыў і расчараваўся. Нягледзячы на беспрэцэдэнтныя дзяржаўныя прэферэнцыі, ёмістасць беларускага рынку аказалася надзвычай малой, а заваяваць Расію так і не ўдалося. Цяпер у Абчаку збіраюць крыху больш за 200 іранскіх легкавікоў «Самант», якія за адсутнасці попыту насаджваюцца на баланс дзяржаўных аўтапаркаў. Колись паспяховы бізнесовец Андрэй Клімаў яшчэ на пачатку 90-х распачаў кампанію праектавання першага нацыянальнага аўтамабіля. Аднак хутка прадпрымальнік і дэпутат трапіў у няміласць, і амбітная задума была згорнутая. Спадар Клімаў перакананы, калі б ягоная ідэя рэалізавалася, Беларусь ужо была б экспартэрам даступнай аўтапрадукцыі, а не пажыццёвым спажыўцом старых іншамарак.
Твёрдая зборка «Саманта» заранее обречена на провал, потому что исходная цена очень высокая. Если, например, брать чисто, там производство было изначально ориентировано на то, чтобы делать машины «Эксов». Но это тогда проблема занятости. А если производство автомобилей, то здесь надо подходить не с точки зрения просто собирать, а с точки зрения исключительно маркетинга.
Эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка нагадвае, што на самым высокім узроўні абмяркоўвалася і магчымасць зборкі ў Беларусі кітайскіх легкавікоў бюджэтнага клясу. Аднак няма ніякай гарантыі, што з улікам так званай шрубавай зборкі і гэты варыянт не паўторыць досведу «Саманду». Беларуская копія каштуе ўдвая даражэй за іранскі арыгінал. Але найбольш эксперта засмучае якасць таго, што спрабуюць падсунуць беларусам.
Десятилетние машины, они зачастую лучше, смотря какого уровня десятилетняя машина, то есть если это Audi, там Mercedes, они все равно будут лучше по своим свойствам, нежели новая машина, то, что предлагается сегодня. Так сделать уровень машин, не сырье, которое там никому не нужно. Это не тот уровень машин, это не тот уровень безопасности. На самом деле, что стоит за этим, забота о человеке или нет, честно говоря, вот начинаю переосмысливать.
Теперь автомобильный рынок Беларуси переживает часы неопевности. За обвешчанем мытного союза беларусам обещали унификованное под Россию мыто, якое у разы павялічвае кошт машыны. Для юрыдычных асобаў новыя правілы ўвозу аўтамабіляў пачалі дзейнічаць ад пачатку году. Прыватных перагоншчыкаў абяцаюць далучыць да навацыяў 1 ліпеня.
Перадаваў Ігар Карней. І зараз з аглядам тэлефанаванняў на свабоду Алена Шалаева.
6 красавіка каля рэдакцыі газеты «Народная воля» адбыўся санкцыянаваны менскімі ўладамі пікет. Некалькі дзясяткаў ветэранаў, а таксама маладыя людзі трымалі ў руках плакаты, у якіх абвінавачвалі газету ў фальшаванні гісторыі. Пікетоўцы выступалі супраць апублікаваных у газеце мемуараў Іллі Копыла «Нябышына вайна». Слухач, які называе сябе нарачанскім селянінам, адгукаецца на ўчорашні выступ Іллі Копыла на радыё «Свабода».
Мне был год, как началась Великая Отечественная война, а ему было 6 лет только. Что он там мог написать? Какие он там основы из этого мог сделать в этом возрасте? Что там, что палилось, что там провоковали? Смех самое, да и слезы. Никто нам полное питание не разглядел.
Тем часом сам спадар Копыл звертается до слухачов свободы.
со всей Беларуси люди мне телефонуют, запрошают до себе, пропонуют написать про их вёски, что в их вёсках такая так само пановала партизанско-полицейская безмежжа. Многие просят мой адрес, каб дослать мне свои листы. Дякую, шановные, за звонки и за листы. Але было б больш корысти, коли бы вы звонили и писали у газету, где вы познакомились с моими вспоминами и в иншие газеты. Это будет для меня большей подтримкой, якая мне вельми потребна. Чем больше мы отдаляемся в часе от конца Другой Сусветной войны, тем больше лусни на уладном узровне. Пора сказать правду про Другую Сусветную войну.
Миколай Бельский з Сенінскага району звяртаецца да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Спадар Бельскі прапануе наладзіць кантроль за тым, як выконваюцца законы ў Беларусі.
Прошу вас, товарищ президент, наладить контроль за выполнением закона у Республики Беларусь. А так само, как документы у советах не залегали, по неведанию громадян, что у советах им не допомогши, поведомить об тем громадянам-выборщикам. А что скопилось у советах, как те документы направили генеральному прокурору, который изменит ситуацию. Еще не благо бы, коли застались ветераны правоохранных органов, провести их по местам славы, как за амнистией не лікаваць усім.
Аўтарка наступнага тэлефанавання ўздымае актуальнае для яе зямельнае пытанне.
Почему же такая у нас несправедливость? Люди у нас в деревне Русская 2 хотят брать землю, которую хотят работать арендой, фермерским хозяйством. Но ее же не дается, пусть сидит бурьян. А если где-то кому-то что-то, где-то кто-то сможет выбить, то ему ставится такие суммы денег сорвать за эту бурьян, что это невозможно, не подумавши о том, сколько надо вложить сюда денег, чтобы эту бурьян купить, уничтожить, и чтобы она заработала эта земля и дала отдачу. Да почему же нам не взять нашим белорусским чиновникам? Да помолчи тому человеку, пусть бы он работал на этой земле, пусть бы он пахал, пусть бы он отдавал отдачу. Он не съест все, он отдаст государству.
Традиционно слухачи выказываются про працу Радио Свобода. Вот меркование слухачки из Менску.
Более треба известки про то, что отбывается в этот час в нашей краине. Больше подробно треба нам ведать про то, что в экономике, политике, встреча с навуковцами, про будовництво, поболее гумористичных программ, а то нечто сумно становится.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі и у свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала Алена Шалаева. І цяпер нагадаю асноўныя тэмы, якія гучалі ў нашым эфіры. Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ўчора ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі маладому фронту. Сёння ў менскай сядзібе ТБМ наладжана літаратурная вечарына ў памяць Ларысі Генюш. Карпарацыя «Форд» гатовая разглядаць прапановы беларускага ўраду наконт арганізацыі зборачнай вытворчасці аўтамабіляў гэтай маркі ў Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода».